Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Мухин, я являюсь председателем Ассоциации студенческих научных кружков Казанского федерального университета. И сегодня мы начинаем увлекательное путешествие, крайне интересный, на мой взгляд, курс, курс истории воспитания и образования. Здесь стоит сразу пояснить, почему именно так мы его называем. В научном пространстве до сих пор нет определенной договоренности относительно того, что из себя является такой предмет, да, прикладная область, наука-педагогика. Поскольку одни ученые как раз то, что я уже озвучил, считают педагогику отдельной самостоятельной наукой. Особенно эта традиция распространена в Советском Союзе и в постсоветских странах, в частности, в Российской Федерации современной. Если мы говорим про западную традицию, то там педагогика является сугубо прикладной отраслью психологии. И рассматривает она исключительно методы воспитания, методы образования и достижения непосредственно целей, которые ставят перед собой воспитание и образование. То есть педагогика на Западе не является отдельной наукой, полноценной. Эта традиция сложилась в основном у нас. При этом на педагогических специальностях в университетах читается курс истории педагогики и образования. В частности, он читается в Казанском федеральном университете. И у меня этот курс был, я его прекрасно помню. У нас его вел Шамиль Фатович Шамарданов, прекрасный педагог, замечательный лектор. И он действительно смог разнообразить этот курс, который, наверное, при первом взгляде выглядит достаточно неинтересно, поверхностно. Ну, непонятно, зачем нам, современным людям, изучать те практики и методы воспитания, которые были распространены задолго до появления школы или на первоначальных этапах появления того, что мы сейчас называем школы, но мы с вами сегодня убедимся, что, скажем, в Древнем Востоке это было не совсем то, что мы сейчас понимаем под школой, общие зачатки какие-то, общие зачатки. И, конечно, вдохновили меня на создание этого курса, я бы сказал, люди, которые пришли сюда, в эту же студию Универ ТВ, и рассказывали о том, чем они занимаются, то, что их увлекает на протяжении, ну, практически всей жизни, всей их научной карьеры. Ну и окончательно меня в этом убедил выпуск Розы Алексеевны Валеевой, доктора педагогических наук, которая на протяжении всей своей научной карьеры занимается гуманистическим воспитанием, гуманистической педагогикой и непосредственно фигурой Януша Корчика. И блестящая была лекция, очень советую вам и этот диалог, и эту лекцию посмотреть. Но сегодня у нас с вами не лекция, да? Я предлагаю построить ее в форме, возможно, диалога. Действительно, то, чего не хватает, на мой взгляд, телеканала «Универ ТВ» глобально, это обратной связи от телезрителей. Поэтому призываю вас писать ваши замечания, ваши вопросы. Может быть, если их накопится достаточное количество, мы сделаем отдельную передачу, посвященную ответу на эти вопросы. Мне кажется, это была бы интересная форма взаимодействия, интересная форма беседы. Что мы, как правило, понимаем под воспитанием и образованием? До сих пор в умах очень многих людей, родителей, учителей, школьных учителей, преподавателей в университете, педагогика включает в себя жесткую дисциплину, меры принуждения. Дети, студенты, ученики предстают слепыми исполнителями воли учителя. Конечно, это не соответствует принципам современной педагогики, однако похожие явления мы можем наблюдать уже в самых ранних стадиях развития человеческого сообщества и в самых ранних формах обучения и образования. До периода неолитической революции, которая, как правило, связывается с 5000-летием до нашей эры, образование детей, как правило, проходило внутри общины. И, как правило, оно ориентировалось на восприятие примера со стороны старшего. Конечно, мы с вами понимаем, что задача педагогики до 5000-летия до нашей эры, ну, педагогики как науки никакой не существовало. И основная задача воспитания детей крылась в том, чтобы подготовить их, ну, если хотите, к настоящей жизни. То есть дети представлялись для взрослых маленькими взрослыми. И уже с 10, с 12 лет они, в общем, исполняли те же функции, что и взрослые. Вступали в семью на правах полноправного члена, занимались охотой, занимались собирательством, если мы говорим о девочках. И поэтому резонно полагать, что для приготовления их будущей жизни их было необходимо напичкать огромным количеством знаний. Даже речь, может быть, подчас не шла об умениях и навыках. Знания, умения и навыки – это парадигма, которая сложилась уже в советской школе, была наиболее распространена. Но вот что-то похожее, что-то, что мы можем назвать такими словами. Знания, представление об окружающем мире, о том, где тебе может грозить опасность, что тебя может убить или съесть. И умение. Умение обходиться с этим. Умение обходить это или побеждать это. Вот это основные задачи воспитания до периода неолитической революции. В в период с 35 до 5 тысячелетия до нашей эры мы можем отсчитывать складывание культа материнства. Как правило, в этом нам помогает наука археология, поскольку именно с 35-го тысячелетия до нашей эры отсчитывают появление такой очень интересной находки – палеолитические Венеры. Палеолитические Венеры представляли из себя фигуры женщин, очень дородных, пышногрудых, которые, безусловно, считаются, и сейчас это уже известный факт, символом плодородия и непосредственно культа матери. Что позволяет нам, с точки зрения педагогики, говорить о том, что в этот период, уже до неолитической революции, складывается восприятие, что воспитание, обучение детей обязательно должно ложиться на плечи женщин. Ну, кстати говоря, о палеолитических Венерах, находки это распространены на территории всей Евразии. И если первая палеолитическая Венера, так называемая Венера Швабская, как раз датируется 40-м тысячелетием до нашей эры, то, скажем, Костенковская Венера, которая обнаружена в Воронежской области на территории уже Российской Федерации, она датируется 20-м тысячелетием до нашей эры. То есть мы видим, что на протяжении всего этого периода такого рода находки находят. Какой функционал они исполняли, однозначно до сих пор неизвестно. Есть очень интересная, как раз Венера Швабская, которую я привел в пример, это статуэтка женщины без головы, что дает основание археологам предполагать, что, возможно, это был амулет, да, и исполнял он исключительно магические функции оберегания, защиты. В данной связи, говоря о первобытном обществе, очень интересна функция наскальных живописей. Безусловно, наскальная живопись служила тем, что мы сейчас назвали учебно-методическим пособием, наглядным. Да, по тому, как выглядят животные, или не только животные, ведь наскальная живопись включала в себя и, безусловно, растения, предметы окружающего мира самого разного характера. И людей рисовали, и то, что людям лучше быть вместе, группой людей рисовали. Вот воспитание в коллективе, это, пожалуй, одна из древнейших форм воспитания и образования, обучения человека. Однако все меняется в 5-м тысячелетии нашей эры, когда присваивающее хозяйство, что представляет из себя собирательство и охота, когда мы берем предметы окружающего мира, не прилагая особых усилий, не преобразовывая природу, мы их себе присваиваем. В 5-м тысячелетии, во времена неолитической революции, неолит – это как раз период, поздний, новый, каменный век. В этот период археологический происходят изменения. Присваивающее хозяйство постепенно отходит в прошлое, и на смену ему приходит хозяйство производящее. Это непосредственно животноводство, это земледелие. То есть для того, чтобы добыть пропитание, уже необходимо было преобразовывать природу, оказывать на нее определенного рода воздействие. И, конечно, с этой целью меняется и структура воспитания и образования. Уже можно сказать, что возникает профилизация в образовании. Отдельно земледельцы, отдельно скотоводы. Они получают определенные умения и навыки внутри своей семьи, потому что неолитическая революция оказывает серьезное воздействие на изменение структуры семьи. Уже происходит отделение и то, что мы назвали бы сейчас, то, что мы сейчас называем семьей. Парный брак, союз мужчины, женщины, дети, взрослые представители семьи. То есть это уже не те большие группы, которые были до 5-го тысячелетия до нашей эры. В связи с этим мы можем сказать, что зарождается процесс институционализации образования. Появляется первый общественный институт, явленный нам в виде обряда инициации. Вообще обряд инициации или посвящение, проще говоря, это древнейшая форма перехода из одного состояния в другое, не из газообразного в жидкое, конечно, а имеется в виду переход человека из одного социального статуса в другой. И предполагается, что при этом переходе человек приобретает новые умения, новые знания, и меняется его статус в лучшую сторону. То есть обряд инициации связан с тем, что человек, в нашем конкретном случае, взрослеет. Обряд инициации преследует нас везде. Вспомните свои выпускные вечера, и вы поймете, что это обряд инициации. Переход из состояния школьника в состояние абитуриента. Вспомните зачисление в университет, день первокурсника. И это является для нас примером древнейшего обряда инициации, перехода из состояния уже полноценного, да, абитуриента к состоянию студента. Студенты люди очень интересные, весьма завистливые и далеко не совсем готовы делиться статусом, поэтому у нас в студенческой среде есть несколько поговорок, например, до первой сессии не студент,